товарищи, своих героев.
Великой победой над германским империализмом!
В 1974 году, в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков, Минску было присвоено звание «Город-герой». В формулировке указа подчеркивается не только мужество и героизм, проявленные трудящимися Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, но и роль города в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Оборона Минска продолжалась 8 дней. Оккупация города фашистами тяжело переживалась всей страной. Однако эта горечь не сломила белорусский народ и породила энергию партизанского движения, не имеющего исторических аналогов. Мой собеседник – ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надтачаев. Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Добрый день.
Нельзя не сказать, что начало партизанскому движению дало то чувство патриотизма, которое, конечно, охватило тогда весь Советский Союз в начале войны, да и до конца. Но еще и тяжелая оборона Минска. Ведь он находился на направлении главного удара гитлеровцев на Москву. Каково же было общее соотношение сил Красной Армии и сил Вермахта на Минском направлении вот в первые дни начала Великой Отечественной войны?
Противник проводил активные наступательные действия. И он создавал превосходство на направлениях главного удара. Для обороняющейся стороны, а в обороне находились советские войска, в том числе и те, которые защищали Минск, для них сложность заключалась в том, чтобы угадать, где противник в каком месте нанесет удар. Это очень трудноразрешимая задача. Поэтому немцы использовали вот эту внезапность, начиная с 22 июня, внезапного нападения. Использовали то, что их войска были отмобилизованы полностью, а наши войска вступали в бой по частям. Поэтому, конечно, противник наступал многократно превосходящими силами. От 3-кратного, 5-7-кратного превосходства в живой силе и технике. Тот, кто первый начал войну, он уже был готов к этому, он знал, где будет наносить свои удары. И, повторю, он именно на направлении этих ударов создал многократное превосходство. За счет чего все эти успехи и были обусловлены.
Тем не менее, Минск все-таки сопротивлялся, несмотря на внезапность удара и неравность сил. 29 или 28 июня Минск был захвачен фашистами. Что говорят историки?
28-го утром через станцию Болотную ворвались немецкие мотоциклисты в город. 28 июня 41-го года.
А полностью захватили Минск уже 29-го?
Это вопрос для историка. Он всегда представляет сложность, потому что значит полностью? Они этот город не контролировали никогда в течение всей оккупации. Но советские войска, да, основные, были выбиты оттуда 28 числа. 28 июня можно говорить о том, что Минск был захвачен противником.
Тем не менее, значение битвы за Минск неоценимо, поскольку, как мне представляется, именно падение Минска дало такое официальное начало организации партизанского движения по всей территории Белоруссии, хотя, конечно же, и стихийное сопротивление начиналось.
Начало партизанскому движению на территории Беларуси положила совместная директива Центрального комитета партии и Совета народных комиссаров Советского Союза. В ней была изложена задача для партийных и советских организаций. В занятых врагом районах партизанским отрядам и диверсионным группам необходимо было вести борьбу с частями вражеской армии, разжигать партизанскую войну, взрывать мосты, дороги, портить телефонную, телеграфную связь, одним словом, наносить максимальный ущерб агрессору. Централизации партизанского движения, в том смысле, как мы понимаем, ее не было даже по состоянию на декабрь 1942 года. Несмотря на то, что и центральный штаб партизанского движения был в конце мая 1942 года создан, а затем в сентябре белорусский штаб партизанского движения, ну и другие штабы. Тем не менее, до общей централизации было еще далеко. В начальный период, о котором мы начали говорить, созданию партизанских отрядов и групп, во-первых, это было возможно только на территории неоккупированной противником. А учитывая всю быстротечность боев на территории Беларуси, в общем, успели создать Надо сказать, что сообща приложили максимум усилий, и то, что было возможно в условиях вот этого цейтнота. Тем не менее, это немало. Это было заявлено о создании 104 партизанских отрядов и 323 групп. Это группы организаторские и группы диверсионные. Если с диверсионными все понятно, их задачи, то организаторские — это те группы, которые должны были, оставшись или перейдя на оккупированную территорию, создавать новые партизанские группы, отряды, вести подпольную и партизанскую борьбу.
Это все-таки вопреки той концепции отношения к партизанскому движению, которое существовало в Советском Союзе до военное время. Считалось, что партизанские отряды должны или могут, имеют право воевать только на как бы вражеской территории. И вот так вот сама война перевернула ведь это отношение к партизанскому движению.
С 24 по 37 год проводилась работа в Советском Союзе по плану Д, которым предусматривалось создание партизанских групп, что часть нашей территории может быть оккупирована противником. В этих целях заблаговременно создавались и готовились партизанские отряды. Допустим, вот на территории Белорусской ССР было 6 таких партизанских отрядов создано. Да, в 37 году началось их расформирование. Все склады, схроны были взорваны, уничтожили, а там большое количество боеприпасов, оружия было складировано. То есть то, с чем мы столкнулись в годы войны, я имею в виду советских партизан, все это было предусмотрено для них. Но пришлось начинать с чистого листа, когда началась война. И вот когда я говорил, что 29 июня вот эту директиву издали, к этому моменту ни теоретических наработок нет, ни базы никакой нет. И более того, кадры уничтожены. Уцелели единицы буквально.
Можно ли сказать, что партизанское движение на территории Белоруссии появилось буквально стихийно? Начиналось оно вот с тех самых оказавшихся в тылу офицеров, людей, местных жителей, которые не хотели идти под власть фашистов.
До момента издания этой директивы у нас уже были созданы оперативные группы госбезопасности, они смешанные вместе с сотрудниками НКВД, и истребительные батальоны, тоже смешанные состава. В основном там туда входили и сотрудники НКВД, и милиции, и активисты. И вот на их базе были первые отряды и созданы.
На территории Белоруссии, то есть в 42-м и 43-м годах, только увеличивалось партизанское движение, несмотря на то, что и другие соседние территории, Украина, Литва, тоже сопротивлялись, там тоже были партизаны. В чем причина, в чем корень вот этого роста партизанского движения в Белоруссии?
Вот, допустим, в результате Торопецко-Холмской операции, которую войска 3-й, 4-й ударной армии проводили, в конце января, в начале февраля 42-го года, вот образовался такой разрыв 40-километровый между населенными пунктами Усвяты и Велиш. Он известен как Витебские Сорожские ворота. И вот эта неконтролируемая противником 40-километровая брешь между группами армий «Север» и «Центр», она позволила установить, во-первых, живую связь с партизанскими отрядами. И тогда же были созданы и первый партизанский край Сурожско-Городокский. И благодаря вот этой живой связи смогли часть отрядов, которые там находились, они, если так можно выразиться, получили второе дыхание. К маю-апрелю были развернуты в бригады партизанские. То есть вот этот объективный фактор в виде вот этого 40-километрового разрыва Витебских ворот, он сыграл свою большую роль. Если мы говорим Сурожско-Городовский партизанский край, так ведь на советскую территорию оттуда отправляли хлеб, картофель, лошадей, там, поголовье крупнорогатого скота, там, ценности. Вы вдумайтесь, 25 тысяч мужчин призывного возраста было мобилизовано в Красную армию, фактически с оккупированной территории. Далее, с этой же территории было эвакуировано более 200 тысяч жителей. Выходили туда на переформирование партизанский отряд. То есть это огромный такой фактор, его нельзя не учитывать. Он очень важный.
Мне представляется, что это было всенародное сопротивление фашизму. Тут нельзя сказать, что это была только армия, либо только подпольщики, либо руководство.
А вот если мы берем 43-й год и 44-й год, вот первую половину, то здесь можно говорить о всенародном характере партизанского движения. Практически это было восстание населения против захватчиков. Потому что, вдумайтесь, цифры, 374 тысячи партизан, 400 тысяч резерва партизанского, то есть людей, которых просто невозможно было вооружить, нечем было их вооружить. А сколько у них жены, матери, дети, которые оказывали посильную помощь работали связниками, просто сообщали о приближении карателей, помогали с продовольствием.
Все это на фоне колоссального карательного движения фашистов. Ведь, по-моему, только в Белоруссии впервые появились специальные части, в конце концов отзывались боевые части для того, чтобы бороться с партизанским движением. Какие меры принимали еще где-то фашисты до этого? На территории Белоруссии они вынуждены были бороться не только с армией, со всем народом.
Сравнивать не с кем здесь. Я бы так выделил еще в Югославии, но там специфика другая несколько была, там горы.
Какие силы врага были отвлечены на эту борьбу с партизанским движением в Белоруссии?
41-й год – это одна картина, там они думали обойдутся тремя охранными дивизиями. А вот конец 42-го года, 43-й и 44-й год, они бросали большие силы, которые вынуждены были снимать с фронта для того, чтобы пытаться как-то блокировать партизанские зоны, уничтожить партизан. Народные мстители контролировали 20 зон или 60% территории республики. Представляете, вот республика оккупированная, да, но противник, он сидел только в крупных населенных пунктах. Контролировали коммуникации, железнодорожные, шоссейные, ну, шоссейные не так, железнодорожные в основном, по которым шел основной массив грузоперевозок, военно-технического имущества и так далее. И, конечно же, противник ставил перед собой задачу уничтожить эти зоны. Потом вот такой момент, уже начиная с августа 43-го года, партизаны стали проводить операции, крупномасштабные причем, в интересах войск. Они известны как вот рельсовая война.
Или, например, за два дня до начала операции «Багратион» они начали взрывать коммуникации, по которым должны были поставлять оружие вермахту.
Накануне операции, совершенно верно вы заметили, да, в июне 44-го партизаны провели третий этап этой войны рельсовой, а уже в ходе наступательной операции «Багратион» они взаимодействовали с нашими войсками и оказали им большую помощь, выступая и в роли проводников, и помогая там блокировать немецкие гарнизоны и так далее, и так далее.
Валерий Николаевич, хотелось бы услышать ваше мнение как историка. Каково общее значение подвига белорусских партизан в Великой Отечественной войне, да и, наверное, во всем ходе Второй мировой войны?
Во-первых, не дали уничтожить самих себя. Ведь эта война тотальная. И впервые в этой войне задача была поставлена по уничтожению населения. Ведь не по захвату территории, не потому, чтобы завладеть какими-то ресурсами, а уничтожить население. И вы знаете, что в первую очередь уничтожалось там еврейское население, цыгане, следом шли славянские народы, шли, которые по классификации гитлеровских идеологов считались унтерменшами, неполноценными людьми, не имеющими права на самостоятельное развитие. И вот основная это как раз таки вот задача, это то, что спасли жизни. И белорусские партизаны в этом смысле тоже спасли жизни здесь вот на своей территории, жизни своих соотечественников, своих детей. И дали право своим детям жить, развиваться, ну одним словом, право на жизнь предоставили.
Лерий Николаевич, хотелось бы от краткой, емкой фразы подвести итог. Минск, партизанское движение, победа, жизнь.
Минчане внесли достойную лепту в общую победу. На территории оккупированного Минска, который был разделен фактически на три района, это русский район, еврейский район, гетто, и лагерный район, как я считаю, потому что на территории города находились многочисленные филиалы различных немецких лагерей. И везде было подполье, везде люди не смирились порядками, новыми порядками, которые устанавливали оккупанты, а поднимались с ними на борьбу. Они несли потери, они знали, на что они шли, но тем не менее и Минск уже к 43-му году, он перестал быть спокойным городом для оккупантов.
Спасибо вам огромное за это интервью, спасибо вам огромное за ваши усилия как историка, как гражданина по сохранению памяти о Великой Победе. Моим собеседником был ученый-секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надтачаев.
Победой над германским империализмом!